Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Савине, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Андреем Спиридоновым о посте, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 18. Притчи об Отце Небесном. Призывая нас быть совершенными, как совершенен Отец Небесный, который повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных, Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих, Господь в притчах своих прежде всего дает нам образ божественной любви своего Отца. Таким откровением о любви Отца Небесного является, например, притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. В ней раскрывается, что Бог готов при первом покаянном движении души возродить и всецело облагодатствовать ее. Эта притча показывает нам еще и то, что любовь есть не только сострадание, но и сорадование. О милосердии Небесного Отца Господь говорит также в притчах о неправедном судье, Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих, о сыне, просящем хлеба и рыбы, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 9 по 11 стих, о виноградаре, отдающем жертву своего сына, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 41 стих, Евангелие от Марка, 12 глава с 1 по 12 стих, Евангелие от Луки, 20 глава с 9 по 19 стих. Милосердие Отца открывается еще в притче о работниках, нанятых в разное время и получающих одинаковую плату. Евангелие от Матфея, 20 глава с 1 по 16 стих. Все эти притчи призыв познать совершенную любовь Небесного Отца и причаститься ее силе и блаженству.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Савин. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его место пребывания открыл за 2 золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с 6 другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле. Первая, наверное, мысль, возникающая от слышания этой ужасной истории о чернейшей неблагодарности человеческой, о чудовищном предательстве, где же Бог, допустивший такое и как будто не вознаградивший доброту Савина? Но воистину, Господь здесь в самом центре, ибо поступком этого неблагодарного нищего Господь укрепил Савина к исповедническому подвигу, даровал и венец мученика, награждает далее верного Савина райскими благами, которых на земле не видел глаз, не слышало ухо и на сердце человеку не пришло.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы продолжаем беседы с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Основы духовной безопасности». Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Сегодня мы с вами будем говорить о посте. Время приблизилось, и можно было бы как эпиграф взять такие слова, что нужно соединять пост внешний с постом внутренним, или еще фразу самого Спасителя: «Милости хочу, а не жертвы». Хочется начать нашу беседу, пересказав слова нашего величайшего духовного писателя, святителя Игнатия Брянчанинова, о том, что вот вредные отравляющие пищи во время поста нередко бывают злословие, гнев, раздражительность, осуждение, тщеславие. Этот список можно перечислять очень долго. Поэтому, как священник, пожалуйста, сделайте свои акценты. Все-таки каков должен быть правильный пост, тем более такой пост, как Великий, который и строгий, который требует мобилизации и напряжения всех духовных и физических сил?
Ну, пост должен быть в любом случае по мере сил, то есть важна именно мера поста применительно каждому конкретному человеку. Собственно, устав о посте, церковный устав о посте в своей строгости, он составлялся 1500 лет назад в теплом климате, средиземноморском в основном, соответственно, наверное, и человек был тогда, может быть, в чем-то поздоровее, хотя медицина, конечно, была, наверное, не на таком уровне, как сейчас. Но продукты питания, наверное, были понатуральнее. Всякие там эмульгаторы, разрыхлители, консерванты, увлажнители и так далее и тому подобное.
И образ жизни был поздоровее.
Да, и образ жизни был поздоровее в этом смысле. Человек, по крайней мере, все-таки двигался, наверное, побольше. Ну, в общем, человек был несколько другой. И это все надо учитывать. Надо также современному христианину учитывать, что в самом же уставе церковном написано, что пост ослабляется для немощных и пожилых, детей, беременных, кормящих, находящихся в тяжелых работах, путешествующих и так далее, вот и тому подобное.
Батюшка, даже есть очень интересная такая цитата Иоанна Кассиана Римлянина, где он говорит о том, что к самоубийцам можно причислить тех, кто не меняет строгих правил воздержания, вот когда необходимо поддержать ослабление сил. Даже вот до такой угрозы.
Ну да, вообще каждый год одна и та же история повторяется. Можно просто процитировать одну и ту же фразу, которую от разных людей, в основном пожилого возраста, можно услышать к концу поста, что весь пост пропастилось без маслица, имеется в виду растительное, ну, по такому вот монашескому, как это, строгому уставу, весь пост без маслица пропастилось, еле до храма дошла. Ну, и тут можно сказать, что, конечно же, такой пост был Богу неугоден, это, в общем-то, самочиние и неправильно воспринятая дисциплина поста, буква поста, формально осуществляемая, которая подрывает силы и, на самом деле, Богу неугодна, и даже можно сказать, что такое исследование буквы поста неразумное даже и грехом является, поскольку подрывает силы и не дает человеку дойти до храма, а значит участвовать в таинствах, в литургии.
Опять же вспоминается вот житие Макария Великого, которому бес говорил о том, что о себе самом бес говорил, что он совсем не ест и не пьет, и делает, в общем-то, все то, что святой. То есть, но одним он ему говорил, ты только побеждаешь меня смирением. Вот это самое трудное для нас вообще, обычных людей. А оказывается, вот для этой темной вражеской силы это невыносимо и непереносимо, и, конечно, невозможно. А как нам, простым людям, упражняться в смирении во время поста?
Да где же действительно это смирение взять-то? Кроме как у Господа самого. Вот. Святые отцы, святитель Игнатий Брянчанинов указывают на то, что на самом деле истинное смирение – это дар Божий. Это благодать, это то, что выше нашего человеческого понимания, это как действие молитвы. Поэтому очень часто мы истинного смирения не имеем, а имеем так называемое смиреннословие. То есть вид как раз-таки постящийся, такой законнический, можно сказать, фарисейский. Поэтому на самом деле действительно само желание предпринимать воздержание, упражняться в посте, оно должно быть не самоцелью, а целью должна быть благодать Божия. Просто Господь сам о нас так печется, что Он прямо указал, что сей род, то есть бесовский, который действует на нас через наши грехи и страсти, изгоняется только молитвой и постом. То есть нужно иметь помощь Божию, призывать эту помощь Божию, и нужно ради этого же победы над грехом иметь разумное воздержание. Потому что если быть пресыщенным, то, конечно же, и никакая молитва идти не будет, и страсти будут подниматься. Поэтому цель, опять же, не запастить себя, вот, а цель именно разумное воздержание не только в пище, но в увеселениях, в праздном времяпровождении, в каких-то участиях именно в таком роде деятельности, которая является каким-то расслабляющим. Цель именно такая духовная мобилизация, и вот вслед за Господом церковь о нас так печется, чтобы нам такую возможность предоставить. Потому что человеку бывает порой трудно себя заставить поститься или жить как-то таким воздержанным образом, себя мобилизовать. Вот церковь предлагает устав о посте. посте, как некий образец, и вообще всех призывает, в том числе не только вот самой заповедью о посте, как он расписан, но даже самим строем богослужения великопостному призывает к большему усилию, службы более длительные, песнопения более такие протяженные, более, можно сказать, печальные, темы более покаянные. И все это, в общем-то, человека, имеющего веру и опыт в оцерковленной жизни, настраивает на соответствующий лад, чтобы как раз такого истинного образа поста искать и учиться терпению, смирению, беря пример со святых.
Ну вот для современного человека очень трудным бывает отказаться как раз вот от каких-то зрелищных вещей, например, выключить телевизор, или для молодых, более молодого поколения и среднего возраста это отказаться от компьютера в больших количествах, от той информации, которая идет, от этой зрелищности, от этой картинки. Это вот воздержание от этого бывает, кстати, намного потяжелее, чем отказать себе в пище.
Эта проблема связана с тем, что человеку надо себя чем-то занять. Это проблема как раз-таки отсутствия внутреннего делания. Вот когда нет внутреннего делания, нет опыта молитвы, нет такой прямой обращенности к Богу, эту пустоту надо чем-то все время занимать. Поэтому обращение к увеселению, смотрению чего-либо, чтению чего-либо развлекательного, это, прежде всего, именно из этого проистекает. Поэтому можно в компьютере же зайти, к примеру, на сайт там, «Азбука веры», в библиотеку духовной литературы, скачать или открыть текст какой-нибудь святоотеческий.
Того же Сергея Иосифовича Фуделя, например, в прекрасном исполнении чтеца, актера, да. И, допустим, даже что-то готовя на кухне или убирая, можно внимательно слушать.
Ну да, почему во время того же поста не занять себя информационным рядом каким-то, который на самом деле имеет отношение ко Христу, к истории христианской церковной, к аскетическим писаниям, догматическим святых отцов. На самом деле это все очень интересно. Достаточно, например, углубиться, я не знаю, в историю вселенских соборов, в историю догматических споров, не на уровне только там учебника или катехизиса, а на уровне каких-то исторических исследований, кто вообще любит на тему истории читать. Это порой можно иногда как детектив читать. Настолько это на самом деле в самом событийном ряду, в развитии мысли, в столкновении идей, просто захватывающе и интересно, и одновременно духовную пользу получить.
А помогает перекладывать на сегодняшний день и лучше понимать ситуацию, происходящую вот сейчас, например, вокруг нас и в той же церкви?
Ну, для человека, стремящегося мыслить как-то самостоятельно, конечно, помогает.
Батюшка, ну вот мы говорили с вами о смирении, и многие знают, и даже я знаю, что некоторые даже боятся периода Великого Поста, потому что, говоря церковным языком, увеличивается количество искушений, как вот обычно говорится в церковном народе. Действительно, происходят какие-то тяжелые обстоятельства или столкновения, нередко, когда Господь вот как раз и показывает, что вот мы на словах-то вроде все правильно, а коснись нас за день, и из нас такое иногда выходит, что там не то что смирение, и, конечно, там ужас ужасный, когда сам человек может испугаться самого себя. И вот такие вещи бывают нередко. Кажется, даже во время Великого Поста как будто воздух становится плотнее.
Я помню, когда только начинал ходить в храм, как-то начал молиться, что «Господи, даруй мне смирение». Вот и тут же начали какие-то происходить истории, вот, в которых
надо было...
Где вас
пытались вытереть ноги?
Ну, типа, да, какие-то, где надо было какое-то смирение проявлять, а мне мой духовник сказал, что «Ну, ты же молился, вот ты, пожалуйста, вот тебе поле для упражнения в смирении». Ну, тогда Великим Постом тоже, потому что мы как-то начинаем больше подвязаться, трудиться, ставим цель духовно, а это, в общем-то, общая закономерность, что когда начинает человек как-то в большей степени бороться со страстями, и страсти начинают поднимать голову более заметным образом, отсюда и разного рода каких-то искусительных событий больше происходит.
Да, и вот закончить нашу такую небольшую беседу о посте хотелось бы вот цитатой. О том, что пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями, и, победив их, вникает в весь состав человека, очищает его, а в очищенный словесный храм она вводит Бога. Это вот Исаак Сирин и его такое вот пожелание бодрствования в службе Божией во время поста.
Ну, подытожим также, что многие, особенно люди новоначальные, они прежде всего вот на гастрономический аспект поста и обращают внимание. Но напомним, что пост не только в еде или в отсутствии еды, или тех или иных, как говорится, типов еды заключается. Гастрономический аспект, он только один из аспектов, который можно регулировать именно применительно к конкретному состоянию человека. Потом по времени, ведь тоже суббота-воскресенье, согласно уставу поста, там, пост больше ослабляться может. Опять же, для монахов это одно ослабление, для мирян другое. Для здорового человека, который может позволить себе всерьез поститься, это одна тоже мера, там, что ослабить, что есть, что не есть. Вот для болящего человека, опять же, другая мера. Вот опять же, в среду и пятницу всегда пост строже. И может любой человек постараться как-то рассудить и опытно понять, какова его мера. А если не получается поститься вот, в гастрономическом аспекте по полной программе, не надо ни в коем случае из этого отчаиваться, унывать, делать это какой-то проблемой для себя, в том числе проблемой, можно ли мне там причащаться. Вот. Никогда буква поста не должна вставать между человеком, конкретной живой личностью и чашей Христовой. Вот. Всегда, если, допустим, не получилось в плане гастрономии, как кажется, выполнить по полной мере, по полной программе то, что хотелось бы, ну, ничего страшного, берем Священное Писание и читаем, может быть, лишнюю главу, к своему правилу прибавляем, замещая тем, что...
Восполняем.
Да, восполняя то, что, допустим, мы в плане гастрономии там не смогли осуществить. То есть всегда можно найти некую меру, некий образ поста не только в еде, но и в молитве, и в чтении Священного Писания, и в доброделании, в оказании помощи ближнему.
Посещение тогда... больных.
Да, и то есть и это все, когда вот есть такое чистое стремление Богу угодить, оно как раз-таки в первую очередь и будет Богу угодно, потом не надо забывать, что главная цель – это достижение именно радости о Христе воскресшем. То есть пост должен быть радостным. Действительно, постимся постом приятным, как сказано, богоугодным Господи, но вот эта приятность, она прежде всего как раз-таки и должна заключаться в достижении благодати Божией, то есть радости духовной. Это и есть главная цель поста, а не измождение плоти в такой степени, что никакой радости, одно только унывание. Вот как раз-таки это будет недолжной мерой.
Да, уныние – это частый такой сопутствующий грех во время Великого Поста. Поэтому в заключение можно сказать, что мы начинали с такого эпиграфа «Милости хочу, не жертвы», но нередко, чаще современному человеку как раз мешает другая крайность – это лень и послабление, и, может быть, даже какой-то самообман. Поэтому от всей души хочется нам всем пожелать идти царским путем.
Да, бороться с ленью тоже надо с помощью Божьей, надо у Господа просить и в посте, и в Евхаристии, и литургической жизни, и вообще в понуждении себя лишний раз встать с дивана, вот, и сделать что-то доброе, главное Христа ради.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым из цикла «Основы духовной безопасности». Сегодня мы говорили о посте. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Oh,
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Суета – это жизнь общества. Это создание необходимых обществу материальных ценностей, строительных кирпичиков созидания. Не вступает ли научно-технический прогресс в противоречие с христианским укладом жизни?
Ну, это большую тему затрагиваете. Надо сначала подумать об истоках и цели научно-технического прогресса. А тогда будет ясен вопрос о его соответствии или противоречии христианским ценностям. Каковы истоки научно-технического прогресса? Если взять в качестве главных, не все, а главных, то это те три столпа, на которых строится мирская жизнь. Славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Чем движется научно-технический прогресс? Какова его задача? Обеспечить нам что? Комфорт, прежде всего. Познание Вселенной, чтобы мы познали законы природы и стали богами в этой Вселенной. Приобрели власть над этим миром. Стали богами, повторяю еще раз, в нем. Вот. И получили, так сказать, максимум удовлетворения этой жизнью. Вот какова его задача. Ведь одно дело, я вам скажу, когда человек трудится и работает ради необходимого достатка в этой жизни, это вполне естественно, это вполне соответствует христианским началам жизни. Другое дело, когда его цель меняется, и он же хочет недостатка просто, а он хочет власти, он хочет славы, он хочет богатства, хочет наслаждений. Вот эти вещи, если они присутствуют в чем-то, то они уже явно противоречат христианству. Поэтому все зависит от чего? От той цели, к которой идет научно-технический прогресс. Мы видим, что он исходит из истоков, выражаясь языком писания, ветхого человека. Любопытство познания того, что там, а что здесь, а как. Стремление к власти, стремление к тому, чтобы покорить природу, сделать нашу жизнь изобильной и богатой, так что мы будем аскаридами в желудке копаться в этом изобилии. Вот это вот все, конечно, если так, это, конечно, беда. Это явно беда. И к чему приводит эта беда, мы видим. Колоссальные достижения научно-технического прогресса сейчас оборачиваются чем? Колоссальным кризисом. Мы же стоим перед ужасными вещами. Жалко, что не слушают ученых. Что они говорят? Ведь все же буквально гибнет. Я вот все время привожу слова этого известного академика Моисеева, который, кстати, неверующий человек, скончался вот в 2000 году, который прямо говорит о том, что человечество как биологический вид смертно, и конец его наступит не когда-нибудь, а уже, возможно, в середине 21 века. Это говорит атеист, это говорит настоящий ученый, с которым согласны очень многие. Мы мечтаем о бесконечном будущем. А вот вам позитивная наука. Вы посмотрите только, что происходит с воздухом, с водой, с полезными ископаемыми, с землей. Что происходит с нравственностью? К чему ведет глобализация и какой концентрации власти? Вы посмотрите, к чему все идет. Страшные же вещи. Надо бы ученых послушать, но политикам нет никакого дела до науки. Абсолютно никакого дела. И они рубят с огромной силой. Топор становится все более тяжелый и острый. Рубят сук, на котором сидят.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
К батюшке Серафиму. Воспоминания паломников Саров и Дивеева. 1823-1927 год. Деменков. Саровская пустынь в 1823 году. Из путевых заметок. В грамоте, данной ему по сему случаю, митрополит объясняет, что остров Валаам по пустынному положению своему и святости жизни первых своих тружеников, самим промыслом Божиим определенный к пребыванию на нем иноков, требует восстановления селений праведных на непреложных правилах, существующих в Саровской пустыне, и тем самым принесения жертвы Спасителю. Призывая для сего честного отца иеромонаха Назария, известного подвигами своими и усердием для утверждения монашествующих в спасительной жизни, мы преклоняем колено и сердца наши перед Господом, да даст им по богатству благости и славы своей я укрепиться Духом Его Святым, и да сохранит в сердцах их любовь и мир Божий о Христе Иисусе. И Назарий вполне оправдал оказанную ему доверенность. Монастырь, бывший до него в запустении, обновился и процвел в его управлении наружным, а еще более внутренним благоустройством и нравственным достоинством своих иноков. Значительно увеличив число братьев, он ввел между ними строгий порядок монашеской жизни. Более же всего требовал от них смирения как основного камня христианских добродетелей, согласно глаголу Евангелия: «Блаженни нищи духом, яко тех есть Царствие Небесное». И желая не одними словами, но и примером действовать на подчиненных, он трудился и рыл гряды наравне с прочими, сам ездил за сбором, лечил, навещал больных и печальных, беспрестанно учил всех или объяснял им Слово Божие. Он основал также и скит неусыпаемых, где несколько отшельников попеременно день и ночь читали псалтирь по усопшим. Зная же, что самонадеянность и уверенность в собственной святости часто возмущает умы не только простых иноков, но и схимников, постановил, чтобы все они для избежания духовной гордыни исповедовали ошибки и тайные помыслы свои друг другу. Господин Муравьев в путешествии к святым местам русским передает слышанное им от Феодора, ученика Назария, о времени управления последнего. Бывали такие случаи, что из любви к ближнему отшельники иногда силой проникали в заключенные кельи своих братьев, когда они, возносясь умственно, начинали чуждаться всякого общения, почитая себя уже на высшей степени созерцания, и заставляли их сознаваться в своем обольщении. В 1794 году правительство положило отправить с Валаама миссионеров для распространения христианской веры в наших американских колониях. Избранные для сего Назарием иноки, коим присоединены были 12 из Каневской обители, оправдали выбор своего настоятеля. Они несли обязанность свою совершенно в духе апостольском. Письма к Назарию валаамских монахов Иоасафа и Германа доказывают, с каким усердием рассеивали они Слово Божие между дикими чадами севера, как много ценили достоинство своего начальника, как желали заслужить его внимание и не быть исключенными из любезного им братства валаамского. А один из них, иеромонах Ювеналий, отправившийся для проповеди на матерую землю к кенайцам и калюжанам, ревностное служение свое увенчал даже мученическую смертью, был съеден дикими. Гавриил инок Валаамского монастыря, бывший начальником судна американской компании, рассказал этот случай и господину Муравьеву. Когда после несчастного происшествия с Вьюналием несколько матросов наших занесены были бурею на берег материка к северу от Кадьяка и для сохранения жизни объявили диким, хотевшим убить их, что они бессмертны, то американцы, отпуская их, сказали им: «Вы верно, братья, тому странному человеку, которого еще недавно мы никак не могли умертвить. Он обращал нас к своему Богу, а мы не хотели для него оставить многих жен и привязали к дереву пришельца. Но он уже совсем мертвый, три раза вставал и снова начинал убеждать нас, доколе, наконец, не отдали его на сиденье нашим соседям». Игумен Назарий управлял Валаамской обителью 19 лет. Заботы и почести игуменства наконец утомили его, и он, устроив веренную ему обитель, восхотел заняться уже исключительно усовершенствованием самого себя. И спросив в 1801 году увольнение от игуменства, он с учеником своим Иларионом поселился в пустыне недалеко от монастыря, но после трехлетнего пребывания в ней, с разрешения митрополита Амвросия, распростясь с облагодетельствованной им Валаамской братью, искренними слезами проводившую достойного своего начальника, Назарий вместе с Иларионом отправился на юг. И там, в земле черноморских казаков, на острове в Екатеринолебежском Николаевском монастыре, жил 10 месяцев. Но тягостный климат заставил его возвратиться в первоначальное пристанище свое — пустынь Саровскую. Здесь при свидании с ним некоторые старцы говорили ему: зачем он не сдержал слова навсегда остаться в Черноморье и опять приехал к ним? Назарий со свойственным ему смирением отвечал: «Простите меня, старцы святые, обезумелся, вошел в прелесть самодовольства. Но как батюшка, сладчайший Иисус, меня, дурака, проучил, попотчевал беспрестанными лихорадками? Да раз такую чарочку поднес, что я вниз головой полетел с верхней кельи, думал, что тут же и душа из меня выйдет. Тогда и положил твердое намерение возвратиться в Саров, где начал иноческую жизнь мою. Примите ради Бога, не зазрите бестолкового Назария». При этом случае и я находился с матушкой моей в Сарове, но был тогда еще в детском возрасте, и когда матушка просила Назария благословить меня, он, обняв и поцеловав меня, сказал: «Послушай-ка, мой любезный, люби ты, пожалуйста, Господа более всего на свете, тогда и Он тебя полюбит, да и всем прикажет любить тебя. То-то житье будет хорошее, как заслужишь милость Спасителя, и Он подарит тебе Царство Небесное». Назарий говаривал: «Бог нам не батюшка, а матушка. Мало того, что дает все нужное в здешней и блаженство в будущей жизни, посмотрите, сколько раскидал еще утех на земле. Изукрасил ее деревьями и цветочками, приказал резвым птичкам убаюкивать нас своими песенками, пустил речки, ручейки по лужкам. Точно малых деток забавляет. Как же не любить его?» Кротость и смирение этого старца были необыкновенны. Рассказывают, что однажды в дороге заехал он по неведению ночевать к разбойникам. После ужина, отобрав лошадей и повозку от своего гостя, заставляют они его ложиться спать. Бывший с ним работник и ученик Иларион, чувствуя, что попались в западню, не знают, что делать, и в страхе ожидают смерти. А Назарий, сидя у стола, говорит разбойникам назидательное поучение об обязанностях к Богу и людям, о будущей жизни, награде добрым, муке злых по смерти. Но у слушателей не то на уме. Двое из них, подойдя к печке, начинают точить большие ножи. Назарий видит эти приготовления и продолжает свою проповедь. Хозяин, потеряв терпение,
сердится, требует, чтобы гость скорее ложился спать и дал покой домашним. Но твердый старец, не обращая внимания на слова его, берет молитвенник, читает правила, кладет поклоны и таким образом проводит время до того, что стало уже рассветать. «Ну, мой любезный», — говорит он тогда хозяину, — «спаси тебя, Господи, за любовь твою и угощение. Прикажи-ка вывести повозку и лошадей наших, нам пора ехать». И тот, хотя с бранью, а лошадей отдал. Запрягли, надобно выходить, но двое сыновей хозяина с ножами в руках у дверей. Назарий же, помолясь Богу, смело идет к ним, беспрестанно благодаря за ночлег и покой ему доставленные. Обезоруженная кротостью и присутствием духа чудного странника, может быть, еще новички в гнусном ремесле своем, не успевшие заглушить совершенно совесть, разбойники в раздумье, выронив ножи из рук, стоят неподвижно, как одурелые, свободно позволяют гостям сесть в повозку, отворить ворота. Но только что хотели они тронуться с места, вдруг хозяин кричит: «Остановись, батюшка! Скажи, пожалуйста, что ты за человек, что на тебя руки не поднимаются, и какая же сила удерживает нас?» Назарий отвечает: «Ты видишь, что я монах, но сила Божия не допустила сделать мне зла, и она же непременно накажет тебя за преступление, если не оставишь их и не будешь жить как должен доброму и честному крестьянину». Продолжая свои обличения и наставления, Назарий до того привел в чувство хозяина, что тот раскаялся в прежних поступках, совершенно переменил поведение, сделался ревностнейшим христианином и со всем семейством своим всегда был предан Назарию. Избрав место на берегу Саровки в 5 верстах от обители, почтенный старец мирно провел здесь остаток дней своих в благочестивых трудах и молитве и приблизился к смерти. По принятии животворящих христовых тайн, с чувствами истинного христианина и с твердым упованием на благость Творца, Назарий 1809 года февраля 23-го, на 72-м году от рождения, кончил подвижническую жизнь свою, оставя по себе имя добродетельного, единогласно приписываемое ему всеми, кто хорошо знал его, и редкий пример строгого отшельника, умевшего попечение о собственном спасении, соединять с постоянную заботливостью о благе ближнего. Из кельи своей отец Иларион повел меня в хлебную, трапезу рыбную, по разным хозяйственным заведениям и, наконец, в гостиницу, устроенную в одной связи с колокольнею. Из угловой башни корпуса он показал прелестный вид Сатиса, который, широко разметав по зеленой равнине серебристые потоки свои, рисуется перед глазами с целым архипелагом островков, местами только закрываемых ближними деревьями. Стаи диких гусей, уток, куликов с оглушающим криком летали над водами его, кружились в воздухе и перекликались с эхом в глубине леса. Нигде не встречалось столько дичи, как в Сарове. Никем не тревожимая, она в безопасности и на раздолье водится здесь в неимоверном множестве. Так что утреннюю зарею смешанные голоса различных птиц и плеск крыльев их по воде производят такой шум, что он будет даже спящих в гостинице, и вся окрестность стонет от их кликов. Изредка только приезжающие на богомолье охотники стреляют дичь, или орел вспугнет метущиеся стаи, но утраты эти ничтожны. Образ жизни саровских монахов неизменно следует правилам, предписанным в уставе. Всеночная продолжается здесь 6 часов, утренняя — не менее 3. За ними непосредственно начинается ранняя обедня, а через час и поздняя. В праздники служит всегда строитель с 12 иеромонахами и 4 диаконами в великолепных ризах. Черные мантии иноков, между коими встречаются иногда схимники в гробовых одеждах своих, при ярком освещении величественного храма, оглашаемого трогательно унылым столповым пением, производят необыкновенное впечатление. Особенно, когда во всенощной, после благословения хлебов, погасят все свечи в церкви, оставя их только перед местными иконами Спасителя и Богоматери. А потом, по окончании чтения деяний апостолов и шестопсалмия, в несколько минут мрачный храм снова заблестит огнями. И в то же время согласные хоры грянут: «Хвалите имя Господне! Хвалите раби Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Внезапный свет, быстро озаряющий церковь, разительно действует на чувства и придает много торжественности обряду, к сожалению, не везде исполняемому. На первой неделе Великого Поста, по примеру обители неусыпающих святого Маркела в Константинополе, монастырь затворяется для посетителей, и в нем день и ночь между службою поют тогда псалтирь. В 12 часу, когда кончится поздняя обедня, братья идут в трапезу, обширную залу, расписанную изображением страданий Иисуса Христа и украшенную портретами разных архиереев. После пения приличных молитв настоятель благословляет пищу, и все садятся тихо, не говоря с друг другом ни слова. В общем молчании раздается только голос очередного монаха, читающего поучение или жизнь святого, празднуемого в тот день церковью. При перемене пищи настоятель звонит в колокольчик, привешиваемый в углу подле места им занимаемого. По этому знаку входят служители и ставят на стол новое блюдо. Кушанье не раздается каждому особенно, но по 4 человека едят вместе из одной посуды, которая вся, как и ложки, деревянная. Тут же на стене видны правила монастырские и длинные четки, коими провинившиеся в чем-либо иноки кладут в продолжение трапезы поклоны. В хлебне и кухне все чисто, опрятно, и вода проведена к ним трубами из соровки. По окончании трапезы братья, пропевши благодарственные молитвы, расходятся по кельям. В 4 часу начинают вечерню, потом ужинают, если устав не воспрещает этого, потому что в иное время, например, в пост, вечерняя трапеза отменяется. Наконец, по прочтении еще правила и молитв на сон грядущим, монастырь запирают, и дела прекращаются до первого благовеста. В полночной тишине протяжный звон колокола снова разбудит окрестность, храмы заблестят огнями, священные песнопения загремят под сводами и понесутся к престолу вездесущего. Кроме службы церковной и присмотра за разными отраслями хозяйства, а также хождения за больными, принятия богомольцев и других послушаний по делам обители, монахи занимаются еще многими ремеслами и рукоделиями. Между ними есть иконописцы, слесаря, столяры, портные и прочие. Некоторые делают деревянную посуду, вытачивают четки, ложечки, вырезают кипарисные крестики и тому подобные вещи. Число всех иноков простирается до 200, а со служками и работниками число живущих в монастыре простирается до 400 человек. Однако и с этим значительным населением монастырь все еще не считает себя безопасным от грабителей и для охранения своего содержит несколько солдат, посылаемых в обитель для караула из темниковского гарнизона. О доходах пустыни я не мог получить точных и подробных сведений, но и приблизительное исчисление их может дать некоторое понятие о степени благосостояния пустыни, едва ли не богатейшей в России. Главный источник доходов ее составляет лес, жалованный государями и частью жертвованный помещиками. Пространство его, как слышал я, находящееся во владении монастыря, составляет в ширину по Темниковской дороге из Арзамаса между деревнею Балыковой и постоялым двором на речке Черной 25, а в длину от села Пурдошек на Мокше до Сарминского Майдана и Кордатову верст 60. Для сохранения этого прекрасного леса, состоящего более из хвойных дерев, но богатого также липой и дубом, монастырь имеет стражу из 10 наемных объездчиков, вооруженных ружьями и копьями. Сверх того, особенных еще надзирателей из иноков. Лес продается на корню, перевозится на Мокшу и по ней сплавляется в Аку. И вместе с гонкою дегтя, выделкою рогож и посуды, отдаваемых на откуп, приносят, говорят, ежегодно доход от 80 до 100 тысяч рублей сигнациями. До пельни дают от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, мукомольные мельницы, постоялый двор на речке Черной внутри леса, устроенный на дороге, по коей следуют обозы на Нижегородскую ярмарку, и на время которой учреждаются тогда в лесу казачьи пикеты. Сенокосы, церковные сборы доставляют обители такую сумму, что итог всего годового прихода ее можно считать не менее как от 150 до 200 тысяч рублей ассигнациями, или близко к этому. Особенно, если присоединить еще к тому сборы от подаяний, иногда выпрашиваемых пустынью, доходы с пчеловодства, замечательного белым, превосходным медом, известного под именем липового, и крупного рогатого скота в довольно значительном количестве под надзором наемных старух и работников содержимого. Быки продаются с гонщиками и татарам окрестных селений, а с коров сбирают масло и молоко. Эта часть хозяйства от приволья пажитей по Сатису, где скот пасется по островам и на берегах, покрытых сочную травою, могла бы приносить монастырю выгоды, когда бы он усилил ее, и если бы медведи были поснисходительнее. Рыбными ловлями монахи пользуются по Сатису, до самого впадения его в Мокшу и на озере Инарках, да подле монастыря за Саровкою имеют еще сажалку. Но красную рыбу закупают обыкновенно в Астрахани на 8 или 10 тысяч рублей, на двухгодовое продовольствие. Ледники, заваленные разного рода рыбою, состоят в заведовании монаха из отставных солдат, которых много в Сарове. Привыкнув в продолжении службы к строгому порядку и подчиненности, они с таким же усердием служат обители и весьма полезны ей расторопностью и способностями своими. Заплатив долг отечеству, эти почтенные ветераны покойно отживают здесь век свой, имея возможность ежедневно в храмах Божиих приносить теплые молитвы к Всевышнему, сохранившему их в кровавых битвах и успокоившему на старости в святой обители. Когда я заходил в рыбную с отцом Иларионом, надзиратель ее из старых служивых, увидав военный мундир, оживился воспоминанием молодости и, показывая на меня отцу Илариону, сказал: «Вот, батюшка, там-то настоящие монахи живут, в походе сухарики грызут, да тухлой водицей запивают». «Зато», — заметил я, — «вы несравненно более нашего трудитесь на молитве». «Еще бы мало молиться», — отвечал он, — «да что же делать, как не прибегать с покаянием или благодарностью к Создателю за милости, беспрестанно посылаемые нам грешным?» Но и расходы пустыни необыкновенны. Не говоря о содержании живущих в обители, один взгляд на нее доказывает уже, что капиталы не лежат бесполезно. Строения все каменные, прочные, красивые, храмы отличаются роскошью украшений, хозяйственные заведения — благоустройством. Везде деятельность чрезвычайная. Здания растут, поправляются, расписываются, и толпы богомольцев находят всегда покойный приют и истинно русское хлебосольство. В большие праздники, особенно в престольные, Успения Богоматери, случается, что выдают 500 чаш. Каждая полагается на 10 человек. Следовательно, одного простого народа бывает тогда до 5000 человек. В гостинице угощаются приезжие слуги и кучера, а на постоялом дворе, где останавливается черный народ, для коего устроены удобные и отдельные для мужчин и женщин помещения под навесом обширных сараев, за длинными столами на скамейках, расставленных в несколько рядов, пируют православные мужички и крестьянки в пестрых одеждах своих. Гул и болтовня различных голосов издали еще обличают это мирно-шумное сборище, которому служители монастырские беспрестанно разносят то щи, подправленные сметаною, то рыбу, кашу, квас, молоко. И после обеда сытые, довольные гости, помолясь Богу и поблагодарив за хлеб, за соль, расходятся до благовеста к службе группами по монастырю или отдыхают под тенью деревьев.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.